Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Истекают последние недели Великого Поста, сугубое время для покаяния. И сегодня мы приглашаем вас послушать передачу из авторского радиоцикла Елены Смирновой «Память смертная» с участием протоиерея Николая Чернышова, клирика храма, святителя Николая в Клёниках на Моросейке. По первому образованию отец Николай художник, и поэтому вдвойне сознанием дела размышляет над темой об изображениях страшного суда.
Oh,
Этот час подготовила и проведет Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем цикл передач «Память смертная». И сегодня мы встречаемся с известным уже вам протоиереем Николаем Чернышовым, клириком храма святителя Николая в Клёниках, иконописцем, доцентом кафедры иконописи Свято-Тихоновского университета и членом Патриаршей искусствоведческой комиссии. Здравствуйте, отец Николай. Я вас пригласила не просто так. В прошлый раз речь шла о святых отцах, важности такой добродетели, как память смертная. Мы входим в храм, мы молимся там, часто бываем на панихидах. Но не только это напоминает нам о памяти смертной. Не только богослужебные песнопения, но и изображения, которые имеются в храмах. Расскажите нам об этом, пожалуйста.
Замечательно, что уже в который раз средства массовой информации просят рассказать о изображениях в храме, о иконах, настенных росписях, о книжных миниатюрах. Это для нас чрезвычайно важно потому, что Седьмым Вселенским Собором заповедано почитать икону наряду с крестом и Евангелием. То есть икона для нас так же важна, так же спасительна для нас, как крест и Евангелие. Уже больше года назад на портале «Православие и мир» мне пришлось давать интервью о иконографии постной и цветной триодии, о том, как иконы событий, которые мы вспоминаем во время Великого Поста и во время Пасхи, как они раскрывают эти спасительные для нас события. Потому что поистине икона не иллюстрирует, не только повествует, но являет то, о чем свидетельствует для нас Слово Божие, о чем свидетельствуют богослужебные тексты творения святых отцов. Икона и вообще образ церковный способны не просто что-то дополнить, а поистине явить образы горнего мира, явить то, о чем мы слышим в повествованиях и Священного Писания, и священных текстов богослужений. Здесь мы воочию, пусть хотя бы пока гадательно, по слову апостола Павла, как сквозь тусклое стекло, но все же видим тот горний мир к жизни, в котором мы призваны.
Действительно, неуразимое подвластно ли выражению? Одно молчание понятно говорит. И очень часто это молчание мы выражаем именно в красках.
Вот видите, и ваши слова о том же говорят, что иногда поэзия способна больше высказать, чем какие-то сухие формулировки каких-то документов. Нужны и эти документы, но нужна и поэзия, нужна и музыка, нужна и живопись, и то изобразительное искусство, которое в церкви стало литургическим искусством, которое напрямую связано с богослужением, и оно-то и соединяет наш с вами мир с миром горним. Изображение страшного суда – как ничто другое может явить нам вот это соединение. Собственную нашу жизнь, жизнь каждого из нас, как мы ее здесь сейчас на земле проводим. И итог жизни, и каждого из нас, и итог жизни всего мира, всей Вселенной. Вот в этом и не то, что повествует, а являет нам это и икона, и настенная роспись страшного суда.
И своевременно будет напомнить об этом в этом году, год тысячелетия памяти нашего крестителя Руси, который благодаря именно рассматриванию иконы Страшного Суда уверовал во Христа.
Я очень рад, что вы напомнили. Я, готовясь к нашей передаче, собирался именно об этом сказать. Собственно, это общеизвестный факт. Но для радиослушателей, я думаю, не бесполезно будет напомнить о том, как на Руси-то вера наша зарождалась, благодаря чему святой равноапостольный князь Владимир, увидав изображение страшного суда, увидав шествие праведных в рай, увидав то, как именно они изображены, их радость, покой, мир, тишину, благоговение, все те дары Духа Святого, о которых апостол Павел говорит. И, увидав напротив, по левую сторону от Христа, страдания и муки грешников, так и выразился хорошо, благо есть тем, кто по правую руку от Христа, как хорошо быть вместе с ними, и какое горе тем, кто не принимает Христа. И именно эта мысль и явление воочию красоты богослужения православного, той гармонии, которую он увидел непосредственно на этой иконе Страшного Суда, укрепили в нем мысль о принятии православия. Замечательно, что с этого начинается наш разговор об этой иконе, потому что поистине это такое ключевое событие, которое послужило импульсом для великой истории нашей церкви. Это зачало, эта закваска очень хорошая, и она поможет нам при рассмотрении иконы «Страшный суд».
Отец Николай, когда выкладывается эта икона «Страшного суда», и выкладывается ли она вообще, или это некое просто умозрение в красках, которое иногда нам представляет, что мы о чем-то задумались?
Это очень хороший вопрос, и мы, конечно, можем видеть это изображение ежедневно, когда мы входим в большинство из православных храмов, по крайней мере, расписанных по канонической традиции, когда выходим из храма и оборачиваемся к его западной стене, к выходу, по традиции именно этот сюжет располагается на западной стене храма, чтобы напомнить выходящему из храма в мир, что нас ждет и каким должен стать образ христианина, чтобы быть одесную Бога. Это с одной стороны, но искусство церкви – это искусство литургическое, связанное с нашим богослужебным строем. И не случайно вы задали этот вопрос, что мы привыкли, что икона определенная выставляется на середину храма в строго определенный день. Есть этот день и для иконы «Страшный суд». Вспоминайте, одно из воскресений, предшествующих Святой Четыридесятнице, предшествующих началу Великого Поста, так и называется «Неделя о страшном суде». Перед тем, как начать шествие самых святых дней года, поприще Великого Поста, необходимо нам увидеть и итог этого шествия, и личный для каждого из нас, и для всего мира. Тогда и положено выкладывать на середину храма этот образ. В практике, к сожалению, это совершается не всегда. Здесь просто, я думаю, чисто техническая такая причина, как правило, это образ очень большой. Настолько много событий на нем явлено, настолько он многогранен, что трудно его написать в таком масштабе, который мы привыкли видеть на аналогии посредине церкви. Но, как правило, в каждом храме есть этот образ Страшного суда где-то на стене, чтобы люди могли внимательно всматриваться в него, изучать, размышлять и о собственной жизни тоже.
Предваряет Великий пост Страшный суд, а заканчивает именно воскресение Христово. Я не знаю, но на мой взгляд, даже изображения иконные, они в чем-то связаны.
При всей многословности, вон сколько персонажей мы видим на иконе Страшный суд. Это, конечно, икона Христа. Это и нельзя не увидеть, потому что в центре или чуть выше центра, но по оси центральной мы видим Спасителя. Разные есть изображения Спасителя, велика его и разнообразна иконография, а здесь мы видим так называемого Христа Второго пришествия. И здесь уместно вспомнить и иконографию, и само событие Вознесения Господня. Помните, как ангелы возвестили ученикам Христовым, будущим апостолам? Вот сейчас вы видите вашего учителя, возносящегося на небеса. Точно так же будет и его второе пришествие, но уже во славе, в всемирной, премирной, в той славе, которую сейчас только вы можете отчасти видеть Христа в окружении ангелов, в окружении безмерно большего сонма небесных сил, снова Спаситель вернется на землю. Послужило этому, конечно, событие воскресения, победа Христа над смертью. Вы спрашиваете о том, в чем сходство. Вот на иконе Вознесения мы видим, как распростирает Господь, показывает ученикам своим руки и ноги, пронзенные на кресте Голгофском. На иконе Воскресения точно так же всегда это подчеркивается, что и руки, и ноги пронзены у Христа, напоминая о том, что в теле человеческом прожил Спаситель здесь. В теле человеческом Он воскрес и вознесся на небеса, и в теле человеческом будет и Его второе пришествие, то, что нам являет икона Страшного Суда. То есть главное общее в этих иконах то, что это один из образов самого нашего Спасителя, вокруг которого строится и весь сюжет иконографии Страшного Суда, да, которым и совершается все спасение, центральным событием которого является, конечно, воскресение Христова.
Это удивительно то, что вы сказали о том, что на иконе Страшного Суда не показаны язвы и раны. Но, тем не менее, мы там видим тот же крест, и мы видим орудие страстей, Евангелие. Все это лежит на престоле. Почему это изображается на иконе Страшного Суда?
Я хотел немножко предварить свой рассказ. И одна из прихожанок нашего храма любезно мне предоставила замечательную книжку, которая так и называется «Страшный суд». Ее автор – исследователь иконы Санкт-Петербурга Надежда Валерьянова Пивоварова. Она издана в Петербурге в 2014 году. И чем замечательна эта книга? Искусствоведческие исследования, конечно, могут быть какие угодно, в том числе и очень хорошие, конечно, но они остаются искусствоведческим. А здесь вот этот труд, в нем и альбом, замечательное множество прекрасных образцов древних икон, росписи, миниатюр Страшного Суда, но и все то, как строит свое повествование автор, все это основано и на Священном Писании, и на богослужебных текстах, и на творениях святых отцов.
А откуда вообще пошло вот это изображение Страшного Суда? Когда оно появилось? Ведь оно такое сложное, как вы сказали. Композиция очень сложная, да. Подробная. Ну, они бывают разные, но все-таки это очень такой просто космос перед нами.
Совершенно верно. И это очень точное слово. Не хаос при всей сложности, а, конечно, космос. То есть гармония, выстроенная удивительным образом. И мы видим, что икона каждая неповторима, нет двух одинаковых икон, в том числе икон с изображением Страшного Суда, но все они удивительно образом, видите, построены по определенным регистрам, по определенному чину, строю, порядку, который и именуется в церкви каноном. Надо сказать, что иконография складывалась постепенно, и вот в этой книге Надежды Пивоваровой эта хронология подробно рассказывается. Я не думаю, что мы успеем здесь в нашей передаче все даже основные пункты, как складывалась иконография, перечислить. Что надо сказать, что эта тема, конечно, волновала всегда христиан, да и людей Ветхого Завета. И люди, конечно, старались и размышлять на эти темы, и вчитываться в библейские тексты, которые первоисточником для нас являются, и в них немало видим таких истин, которые искусство церковное передает, и искусство книги, иллюстрации к Священному Писанию, и настенные росписи, и иконы. Иногда это отдельные какие-то события, которые запечатлены или в Евангелии, или в тех библейских пророчествах, которые связаны с временами конца света. Их связь между собой постепенно привела к вот такому стройному образу, в котором в центре или чуть выше всегда Спаситель. Сейчас постепенно о таких основных элементах я расскажу, конечно, в самом центре, вот именно то, о чем вы недавно спросили, и нельзя эту тему обойти молчанием, в самом центре этой иконографии престол уготованный, престол, на котором судья всего мира, Господь наш Иисус Христос, будет судить мир во время своего второго пришествия. На престоле видим его окровавленные одежды, в которых он был на Голгофе. Видим тот самый крест, на котором он принял смертные муки, и орудие страстей, лежащие на престоле. Это для того, чтобы вспоминал человек, как апостол Павел своим ученикам выразился: «Вы куплены дорогою ценою». Помните, что ваше искупление, ваша вечная жизнь приобретена ценой смерти Сына Божия и Сына Человеческого. И в центре вот именно Голгофский крест, источник и орудие нашего спасения. Разные бывают типы иконографии, более подробные, менее подробные, но вот эти элементы всегда есть в иконографии Страшного Суда. Спаситель в славе, в окружении сонма ангелов, и рядом со Спасителем самые первейшие ходатаи, молитвенники, заступники о роде человеческом, Матерь Божия и Иоанн Предтеча. Рядом видим святых апостолов, которым заповедано было Спасителем стать судьями 12 колен Израилевых, а сейчас в новозаветном понимании и судьями для всех народов земных. И престол уготованный. Вот этот стержень, этот центр есть во всех иконах Страшного Суда. Дальше множество других, как вы точно заметили, изображений, которые поистине являются космосом, в котором мы видим и сотворение мира, видим и Адама, и Еву, и события самых первых дней творения. И далее символически раскрывается перед нами то, как разрушилась та гармония, которая была присуща первым дням творения в раю для первых людей, для первых созданий Божьих, как грехом вошла в наш мир смерть, и как исключительно только крестной жертвой Бога-человека, Спасителя, снова совершается искупление человеческого рода и восстанавливается эта гармония Бога и человека, всего Божьего мира и Создателя. Формат радиопередачи не позволяет показать всех этих подробностей, чрезвычайно назидательных и важных для каждого из нас. Важных потому, что этот образ, как может быть никакой другой, показывает и то, что Спаситель совершает для спасения мира, но и то, как участь человека зависит от собственного нашего выбора. Вот подарил нам Господь свободу, и как мы используем свободу. Помните слова апостола Павла: «К свободе призваны вы, братья, только смотрите, чтобы свобода ваша не была бы к угождению плоти». И вот показывает нам иконография Страшного Суда, как человек очень часто использует свою свободу таким образом, что она уже перестает быть свободой. Кольца, опоясывающие вот этого змея, который в ад непосредственно спускается, на этих кольцах надписи человеческих грехов, человеческих страстей, которые пленяют человека, отнимают у него его свободу, и человек становится пленником то одной какой-то своей страсти, а то и целого их набора. И здесь в точном соответствии и со Священным Писанием, со словами самого Христа и с учением святых отцов показана и участь грешников, показана, к чему приводит жизнь человека, отданная им самим в рабство страстям.
Вы сказали, что очень упорядоченное изображение, такая гармония идет, да. Она действительно захватывает. Но змей, который извивается по всей иконе, он показывает, что он лукавый. Он извивается этим страшным образом, и гармонию он пытается разрушить.
Вот вы мне замечательно подсказываете и находите очень верные слова. Действительно, если остальные персонажи иконы и части ее соподчинены друг другу и находятся в совершенно очевидной гармонии, как мелодия музыки, и видим этого змея, который нам средствами живописи и графики показывает, что ее можно и не сохранить, ее можно и разрушить, гармонию эту. И зависит это, снова скажу, от нашего с вами, от человеческого выбора. Участвуем мы в этой Божьей гармонии или хотя бы стремимся к ним, хотя бы любим ее, вкус наш какой, и наша жажда именно приближаться к Божьей красоте, правде, гармонии, или нам слаще что-то иное, и тогда мы тотчас подпадаем вот под действие этих колец дьявольских, которые разрушают и нас самих, и вокруг нас способны разрушить очень многое.
На кольцах этого змея написаны все наши страсти,
да,
которые нам кажутся просто страстишками, ничего не значащими. Но вот этот змей, он как будто некая трещина развивающаяся проходит через весь этот образ.
Точно.
И показано, насколько страшно вот это вот страстишко.
Совершенно верно, совершенно верно. Нет мелочей в духовной жизни, и нельзя делить вот это смертные, вот это несмертные грехи. Все с малого начинается, и все имеет свое продолжение и свое развитие, и здесь нам показан итог развития в одну и в другую сторону, к Богу или от Бога.
Очень интересен колорит этой иконы. Здесь много красного. Но самое яркое красное – это вот эта алая река, гиена огненная.
Конечно, но кроме этого мы видим красные облачения и многих персонажей, причем далеко не только грешников, но красный – это и цвет мученический. Мы видим красные облачения и у ангелов, у некоторых мы видим и красную славу, мандорлу, вокруг Спасителя, то есть символика красного света – это не только огонь поедающий, это не только гиенский огонь, но это и торжество, это и жизнь, это и исполнение, и преодоление мучений, которые приводят к победе над смертью. То есть красный цвет здесь делает икону поистине более торжественной. Безусловно, напоминание это есть, и его не может не быть. Было бы совсем нечестно и совсем не по-христиански забывать о том, о чем сейчас мы только что с вами говорили. Но вот вы назвали слово «колорит» иконы. Смотрите, он всегда праздничный, он всегда радостный. Это всегда победа добра над злом. Это последняя битва со злом. Есть близкое к иконе Страшного Суда, очень близкая иконографии Апокалипсис. Но вместе со страшными образами мы видим, что колорит всегда очень светлый, торжественный, радостный и вдохновляющий, одухотворяющий и гармоничный. Вот это в каноне. Одна из моих учителей иконописания именно это подчеркивала, Ирина Васильевна Ватагина. Запомни, что не отдельные какие-то приемы иконописные, они очень разнообразные могут быть, но я думаю, она вот в свою очередь у отца Всеволода Шпиллера научилась этой мысли и этой истине. Запомни, что свет и радость, вот что в каноне иконописном должно быть. И вот икона Страшного Суда, которая описывает нам, конечно же, и страшные события, показывает вот эту последнюю битву добра и зла и показывает безусловную и окончательную победу добра над злом. Это не просто абстрактные какие-то истины, а победа Христа над дьяволом, победа жизни над смертью.
И все-таки изображение этих дьявольских сил здесь присутствует, причем в ярко выраженной форме, иногда, я бы сказала, в карикатурной. Почему так?
Потому что это никогда не воспринималось ни кем из православных богословов, ни кем из святых отцов, а именно их и учит церковь считать истинными иконописцами. Никогда не воспринималось это как битва на равных. Никакого такого дуализма нет. Безмерно большая сила и власть Божия, чем жалкие немощные попытки дьявольские победить самого Творца, победить самого Бога. Это постоянно мешает, это постоянно сейчас действует, но вот мы видим здесь их тщетные усилия, и они, конечно, будут к концу времен все больше усиливаться, но сопоставление сил добра и сил зла эта икона являет нам очень точно.
И действительно, насколько прекрасны изображения ангельских сил. И правда, в них много алых одеяний.
Да.
Но как трудно разобраться, алый этот цвет и алый тот цвет. Как человеку трудно разобраться в этой жизни? Как ему спастись? Икона Страшного Суда, она тоже показывает это, как трудно это сделать. Вот есть здесь изображение его милостивого блудника, который неизвестно куда ему. Он вроде бы и милостивый, но в то же время он вот блудник, но и его ни туда,
участь,
ни туда.
Но его участь показана. Вот он и пригвождён к столбу. В этом и участь, и нечего здесь лукавить и рассчитывать, что вот я буду и грешить, и что-нибудь добренькое делать, и рассчитывать на то, что вот эта арифметика, здесь еще есть и образ весов таких, но, конечно, это не наши с вами весы, никакая счетность такая лукавая и земная, арифметическая, человеческая совершенно не годится для того, чтобы разглядеть и душу человеческую, и суд Божий выразить, каким он будет над человеком. Безмерно у Бога все и точнее, и возвышеннее, и величественнее, но участь тех, кто вот так вот пытается каким-то своим расчетом и упованием на то, что можно в буквальном смысле откупиться какими-то частными делишками от того греха, который владеет, может быть, гораздо больше, чем видит сам человек. Вот этот образ милостивого блудника нам показывает, что остается он пригвожденным без дальнейшего развития, которое, конечно, будет и в Царстве Небесном, которому, конечно, к бесконечному шествию, к бесконечному Богу призван человек всегда.
Но ведь эта икона и вообще вот это изображение Страшного Суда и на стенах, и в миниатюрах – это большая тайна, потому что для очень многих есть здесь и какие-то таинственные места в изображениях. Вот какие-то четыре зверя и вообще много каких-то там зверей, непонятно, что это такое. Вы не могли бы хоть немножечко приоткрыть нам эту тайну?
Да, это ведь всегда так и при чтении Слова Божия. Есть две крайности. Одни считают, ну, что это какой-то примитивный древний памятник, там не о чем и рассуждать, это какие-то назидания, не стоящие внимания. А другие считают, да там и понять ничего невозможно, это для одних монахов, зачем мне начинать вчитываться, я ничего никогда понять не могу. И те, и другие неправы, и если так человек говорит, это говорит о том, что и не начинал, и не приступал, и не интересовался никогда человек. Так же, как и при взгляде на икону Страшного Суда. Есть такие вещи, которые невозможно не видеть. Вот невозможно не видеть ни радостный, торжественный колорит иконы. Невозможно не видеть, что источником этой радости и гармонии и света является Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Невозможно не видеть, что происходит победа добра над злом. А вот как именно она происходит, здесь, конечно, и нужно и вдумываться, и вчитываться, и начинать жить жизнью церкви, которая только вот так изнутри и будет показывать, как именно происходит это соединение Бога и человека, и тогда только и будут раскрываться не из статей отдельных, которые, конечно, тоже важны. И снова скажу, вот эта книга, о которой я говорил, очень точно все описывает. Но вспомним, что и в самом нашем символе веры есть о последних временах слова «чаю», «воскресение мертвых» и «жизни будущего века». Вот чем завершается православный символ веры. То есть здесь тоже речь о Страшном Суде. «И паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца». И это слова из символа веры, и это то, что явлено нам на иконе Страшного Суда. Вы спросили о зверях. Да, четыре этих изображений животных символизирует, как их называли, погибельные царства. И они часто изображаются вот так идущие друг за другом, кругом, в знак вот такого замкнутого порочного круга, который здесь длится и длится только вот своими здешними, земными, временными, тленными, страстными какими-то ценностями. Это царство Македонское, Персидское, Вавилонское и Римское. Последнее еще называют царство Антихристово. Это знамение того, что приходящие вот эти круги, которые кажутся бесконечными, кажутся вот такими замкнутыми навсегда, но приходящие они, их время завершится, их власть завершится, завершатся их ценности временные, которые казались некогда такими великими. Хотя бы бегло вспомним историю там Римской империи, Македонской, Персидской, Вавилонской, какими они казались великими и несокрушимыми, и где они сейчас, приходящие все царства века сего и ценности их. И об этом не только повествует, но и показывает нам эта икона Страшного Суда. Еще раз говорю постепенно, для человека, для кого важно то, что являет нам Церковь, важно то, о чем говорит, и вот то, что показывает в своей жизни Церковь. Человек будет находить возможности всматриваться, вслушиваться, вчитываться, и постепенно будет приходить в сознание вот этих огромных миров, действительно огромного космоса. И если вот продолжить тот образ, с которого я начал, невозможно никому сказать, что человек ничего не понимает из Евангелия определенное, если вот ты хотя бы дашь себе труд прочитать, обязательно хоть что-то, ты скажешь, ну да, действительно, я это знаю и с этим согласен. Другая часть, конечно, окажется таинственной и непонятной, и это тоже нормально, потому что и Бог непостижим до конца, и это так, сколько бы человек не перечитывал Слово Божие, вот для чего нам заповедано в течение всей жизни вчитываться в Евангелие, точно так же, как и всматриваться в иконы. Но всегда, если со вниманием и жаждой богопознания и вчитываться, и всматриваться, всегда человек обязательно, хоть пусть что-то малое, но очень важное для себя при каждом новом прочтении и каждом новом взгляде на икону, увидит и услышит, и прочитает, и разглядит тоже что-то такое, о чем скажет, как же я этого раньше не видел. Вот ведь еще какая красота, вот ведь еще какая истина. Смотрите, например, рядом со Спасителем и Матерь Божия, и Иоанн Предтеча, но и Адам, и Ева здесь же, первые люди на земле, тоже становятся вместе с Богоматерью и Иоанном Предтечей, молитвенниками за весь род христианский, за весь род человеческий.
Отец Николай, смотрите, вот мы стали говорить о том, что это космос, но начинается сверху, да, мы рассматриваем эту икону, там, как в Апокалипсисе сказано, небеса свились в свиток, да, то есть вот стихия вот эта, да, вот небесная, да, да. Показана история всего человеческого рода и отдельного человека, как космоса. И также здесь есть изображение стран. Они тоже представляют собой некий космический элемент. И, кроме того, и стихии. Тут олицетворение есть земли. Земля, вода, которые отдают своих мертвецов и так далее. То есть чем глубже, как вы сказали, проникаешь вот в это изображение, тем больше становится понятным то, все как непросто все мироздание, место человека в этом мироздании, и как непросто нам все-таки прийти ко спасению.
Да, сразу о многом вы в одной фразе смогли высказать. Постепенно буду, конечно, комментировать. Действительно, сколько вот сейчас не просматриваем, наверное, на всех образах Страшного Суда, наверху мы видим, как ангелы свертывают свиток неба со всеми светилами, и с солнцем, и луной, и со всеми звездами, кометами, со всем находящимся на небесах. То, что человеку кажется, в чем уверен человек, что есть вот нечто незыблемое, и это завершит свой век, и это закончится. Но снова скажу, не просто из-за каких-то законов природы, законов физики или астрономии, или тем более не по каким-то случайностям, а все, что происходит, происходит по воле Божией. И здесь мы это воочию видим. Видим то, что кажется человеку навсегда погребенным и забытым, исчезнувшим. Видим, что не исчезает на самом деле ничего, что в памяти Божией хранится и молитва каждого человека, и душа каждого человека. То, что нам кажется истлевшим или там где-то погрязнувшим в каких-то болотах, или страшно представить, но и это бывает, там съеденным зверьми, все в этот час воскреснет и явится на суд Божий. Каждая человеческая душа, каждая личность человеческая, каждый человек восстанет силою Божией. Вот то, что сейчас для нас является таким во многом страшным словом «атомная энергия», на самом деле было произнесено еще на заре христианства Григорием Ниским, который знал о том, что из атомов отдельных, которые остаются неуничтожимы, все истлевает из плоти человеческой, да и другого любого органического существа. Но атомы сохраняются, из этих атомов вновь соткется Божией властью. И, конечно, таинственно, конечно, для нас непостижимо, каков будет этот механизм. И что-то открывает наука, а что-то за гранью остается всегда и останется навсегда, потому что непостижим Бог до конца, и пути Его, и власти, и силы. Но то, что это будет так, являет нам икона. Действительно, и земля, и небо отдадут своих мертвецов для того, чтобы все предстали на суд Божий. Ну вот о свитке небесном, о животных, о мертвецах из земли и неба восстающих.
Как грозно вы это все нам напомнили, отец Николай.
Простите, если грозно. Мне казалось, что я подчеркиваю светоносность и торжество.
Так оно и есть. Грозно для нашей души, потому что, с одной стороны, атеисты говорят, что за гробом ничего нет. Для них, вот как для христиан небо скроется, свившись как свиток, для них скроется весь видимый мир. Но на самом-то деле ведь это не так. На самом деле ведь это все сохранится. И каждая наша мысль даже.
Да, тут можно только пожалеть атеистов. Это ведь тоже вера, но насколько она жалко, ни к чему не приводящая. Насколько больше горизонтов, причем, снова скажу, соединенных вот и с сегодняшним днем, и с великими уроками прошлого, и с тем, как сейчас мы с вами живем, как прямая связь есть и в Слове Божием с нашей собственной жизнью, и в богослужениях православных, и в творениях святых отцов, и в том предании, необходимой существенной частью которого является и икона Писания, и в том числе вот рассматриваемая икона Страшного Суда. Но снова скажу, по радио невозможно увидеть вот всех тех персонажей, все те проблемы воочию увидеть и то, что икона вот способна явить, поэтому давайте не только вслушиваться, но и всматриваться в сами образы и видеть сочетание, соединение, соответствие тому, что здесь явлено, Слову Божию, соответствие святоотеческой традиции и богослужению православному. Не только искусствоведческие интересные находки и открытия можно прослеживать, но и такие, которые способны соединить взгляд человека, который через образ пытается постичь Бога, соединить с общей, со всей культурой церкви и со всем богослужением церковным и со всем Словом Божиим. Все это здесь прямую связь находит. Просто хотелось бы, чтобы и радиослушатели тоже этой задачей как-то ее постепенным решением занялись, как тот или иной персонаж, то или иное изображение, чему они соответствуют. Вот только самые основные удалось сейчас как-то раскрыть о них, рассказать буквально самую малость. Но вот эта замечательная книга Надежды Пивоваровой, я уверен, читателю вдумчивому расскажет гораздо больше. А еще безмерно больше, снова скажу, участие вот во всей церковной жизни, которые нам и показывают соответствие тому, что явлено на иконе Страшного Суда.
Но вот прежде чем наш радиослушатель после окончания литургии обернется к западной стене и быстренько побежит домой трапезничать, хорошо бы, чтобы он, конечно, остановился и всмотрелся в это изображение, которое есть практически в каждом храме. Москвичи могут зайти в Архангельский собор, в Успенский собор Московского Кремля. Кстати, в Успенском соборе есть не только изображение на западной стене, но и прекрасная икона Страшного Суда. Если войти в собор, она будет по правую руку от вас, вы ее сразу увидите. Но прежде чем обернуться, всмотритесь, в некоторых храмах есть еще изображения, которые говорят нам о памяти смертной на Дьяконских вратах. Отец Николай, вы не напомните нам об этих изображениях?
Да, одно из изображений, я думаю, вы именно об этом говорите, оно есть и в развернутой иконографии Страшного Суда. Это изображение благоразумного разбойника. Это тот разбойник, который страдал вместе со Христом на горе Голгофа. Как известно, один из них хулил нашего Спасителя вместе с толпой. А другой говорит ему: мы-то, говорит, по делам нашим заслуженно получаем кару, а рядом с нами, посреди нас, тот, кто безвинно страдает. И завершил обращением к самому Христу: «Помяни меня, Господи, егда приидеши во царствие Твоем». И вот эта его вера при страшных муках, и вот эта воля и должное использование своей свободы. Видите, все трое в равных страшных смертных условиях, муках смертных. И вот один продолжает хулить, а другой точно так же перед своей кончиной, зная, что сейчас его муки станут совсем невыносимыми и к смерти ужасной приведут, молится, видя перед собой не только униженного и оскорбленного, не только умирающего в таких же точно муках и презираемого всеми, и брошенного всеми, но видя перед собой и Спасителя мира, несмотря вот на все презрение и на все муки, все уничижение и все то, что было видимым вот для большинства, обращается к нему как к Спасителю: «Помяни меня, Господи, когда придешь во Царствие Своем». Вот за такую веру помещается образ этого человека и на иконе Страшного Суда, и на дьяконских боковых вратах многих иконостасов православных. Тот, кто сам стал первым жителем рая, потому что вспомнил, что ответил Спаситель-то, из последних сил повернув свою главу: «Ныне же будешь со мною в раю». Видите, какая награда за такую великую веру. Легко веровать на фаворе. Вот попробуй-ка вот так на Голгофе. Он и стал первым жителем рая, и тем стал, кто и нам открывает эти двери рая, указывая, какой должна быть наша вера, несмотря ни на какие уничижения, несмотря ни на какую боль и страдания, презрение и недоверие всех остальных. Ведь бросили все, вспомните, кто остался: Иоанн Богослов, Матерь Божия и вот этот один-единственный из разбойников. Остальные ученики и те, кто пели «Осанну», все бросили. Вот несмотря ни на что, вера в нем сделала его способным войти в Царствие Божие, несмотря на всю его прошлую, поистине разбойничью жизнь. Вот так может человека вера преобразить.
Исповедническая вера.
Исповедническое, совершенно точное слово, да. И этому своему собрату-разбойнику это он вслух произнес и самому Христу, и евангелисту, который слышал и поведал нам во Святом Евангелии об этих событиях. А стало быть, и для нас остается уроком исповедания. Этот образ тоже относится к тем, которые вот так соединяют и времена евангельские, и наш с вами выбор, каким он будет, и как мы сами веруем, и последние самые времена. Поэтому он тоже есть и на иконе Страшного Суда, и на тех дверях, которые являются вход в Царствие Небесное, на дьяконских дверях иконостаса.
Отец Николай, я еще хотела бы узнать о том изображении на дьяконских вратах, где мы видим гроб мертвеца и склоненных над этим гробом схимников.
Есть и такая, она, конечно, более поздняя традиция, более такая вот уж совсем впрямую в лоб, что называется, вот назидательная, напоминающая нам, как в латинской традиции, «мементо мори», и в славянской «помни о смерти, и вовек не согрешишь». На Востоке и на Западе одинаково люди знали, чувствовали необходимость памяти смертной, но здесь такая прямая назидательность доминирует над символизмом. Есть более глубокие образы, я бы так сказал.
И более оптимистичные, как бы,
да,
разумный разбойник.
Конечно, конечно, вот именно они же и более оптимистичные, да, они нам показывают и то, и другое, и то, до чего может человек опуститься и докатиться, и показывают и то, что если есть вера, если есть надежда, если есть исповедничество, то готов Господь и простить и самого закоренелого грешника, только лучше, конечно, не дожидаться для этого последнего часа, потому что ее может у тебя и не оказаться, какой вот она оказалась у этого единственного разбойника. Мы знаем в истории церкви такие события и таких святых, но, конечно, они остаются уникальными, как вот Мария Египетская, например. Лучше не постигать зло практически, а знать о нем, знать о его опасности, знать, что оно к смерти приводит, и этого знания должно оказаться достаточно, чтобы не вкушать его. Когда всматриваешься вот так внимательно в то, как же в других землях была ли важна тема последних времен, завершение истории нашего мира, как она трактовалась, то видишь, что на Западе, конечно, тоже это одна из важнейших тем и для богословия западного, и для иконографии западной. Но вот посмотрите, один из величайших, конечно же, памятников Западной Церкви на эту тему, и он уникален тем, что не на западной, а на восточной стене единственный раз помещен в истории, за что автор и был наказан. Ну, наверное, многие уже догадались, о чем речь. Это, конечно, фреска Микеланджело в Сикстинской капелле. Здесь множество можно прочитать разнообразных искусствоведческих и богословских, и исторических статей, которые многие раскрывают особенности этого произведения. Но вот опять, если очень широко взглянуть и сравнить те иконы и росписи Страшного Суда, мы, к сожалению, вот не помянули роспись преподобного Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире, но это тоже целая отдельная тема, в нее необходимо сейчас вглядываться, потому что все меньше остается на памяти нашего поколения, может быть, после уже и не останется так в такой плохой она сохранности. Вот, и все же вот по книгам мы можем вглядываться и в рублевские фрески Страшного Суда, и иконы. Мы видим здесь, если обернуться на запад и посмотреть вот на творение Микеланджело-то, мы видим какую-то поистине вселенскую катастрофу. Вот где действительно слово не космос, а хаос подходит. Просто жуть какая-то происходит, как весь мир рушится. Вот что явлено на этой сильнейшей фреске. И самое страшное, что эта катастрофа, это обрушение происходит по воле Божией, под властью десницы Христовой. Все, что мы видим, сходит со своих мест, и все катится куда-то в бездну. Но мысль понятна, Микеланджевская, он хотел тоже обличить грехи всего мира и тоже хотел предостеречь и как-то заставить проснуться совесть своих современников. Но получилось-то что? Что по воле Божией, по воле Христовой, вся картина мира просто разрушается. Рядом с ним, конечно же, тоже Матерь Божия, но как такое более натуралистичное изображение становится не более чем устрашающим и катастрофичным. В отличие от того, что православная иконография являет нам последнюю победу не просто добра над злом, абстрактных идей каких-то, а победу Христа над дьяволом. И любовь, радость, мир, долготерпение, веру, милосердие, кротость, когда последнее зло, смерть, упразднится, и Бог станет всяческое во всем. Вот что являет нам православная икона Страшного Суда.
Которая является воплощением Вселенской Пасхи.
Да, конечно, конечно.
Чаем воскресения мертвых и жизни будущего века. Недаром она такая красная, как Пасха красная.
Красный, золотой, светлый, белый цвета побеждают весь мрак. Тоже можно сказать и вспомнить здесь слова о Рублевской иконе Троицы, дабы воззрением на Святую Троицу побеждался бы страх ненавистный, розни мира сего. Тоже можно сказать и об этой иконе и завершить воспоминанием о равноапостольном князе Владимире, что в нем вера православная победила при взгляде именно на этот образ.
С таким названием, как «Страшный суд».
Он остается страшным для зла, он остается страшным для тех, кто погружен во зло. И будем всматриваться в самих себя, чего в нас больше. Не будем забывать об этих тоже точных словах, но будем знать, к чему они применяются. К вселенскому злу, победа над которым совершается Христом.
Мы прослушали слово протоиерея Николая Чернышова, клирика храма святителя Николая в Клённиках, иконописца, доцента кафедры иконописи Свято-Тихоновского университета и члена Патриаршей искусствоведческой комиссии.
Всего доброго, храни вас Господь.
Вы слушали передачу из радиоцикла Елены Смирновой «Память смертная».